Доброе утро, радиослушатели всеамериканской станции «Надежда». Мне приятно, что слушает мою передачу «Америка и мир» и в Нью-Йорке, и в Чикаго, и в Филадельфии, и на другом побережье, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего. У нас в Нью-Йорке хорошая погода. Вчера, правда, был дождь, но сегодня погода неплохая. 22 градуса, можно гулять, можно купаться в океане. Так что желаю вам хорошего дня. Сегодня в моей передаче мы поговорим о наших коллегах. То есть мы радио «Надежда», а сегодня мы поговорим о другой радиостанции, которая находится в России. Но прежде чем представить моего гостя, я пару слов хочу сказать об этой радиостанции. Все, наверное, знают, что визитной карточкой любого государства является самая главная радиостанция этой страны. Возьмем BBC, возьмем «Голос Америки», возьмем «Дольче Велле». В России есть тоже такая радиостанция, которая называется «Голос России». Вот что я прочитал, очень коротенькая справка из Википедии. «Голос России» – государственная радиовещательная компания, ведущая передачи на зарубежные страны с 29 октября 1929 года. Это, по-моему, огромный срок, который вот на протяжении которого ведет свои передачи эта радиостанция. Сегодня «Голос России» вещает на русском и 31 иностранном языках на коротких и средних волнах 113 часов ежедневно. «Голос России» передает 400 программ о современной жизни России, ее истории, культуры, политики. «Голос России» входит в пятерку самых слушаемых международных радиостанций, таких как BBC, «Голос Америки», «Немецкая волна», «Международное французское радио». Аудитория этой станции достигает 100 миллионов человек. Зарубежные слушатели из 160 стран мира рассматривают радиостанцию как удобный и демократичный канал получения интересующих их сведений о жизни России. А теперь я хочу вам представить Елену Борисовну Карпову, шеф-редактора Российской государственной радиовещательной компании «Голос России». Здравствуйте, Елена Борисовна.
Здравствуйте, Аркадий. Здравствуйте, наши дорогие соотечественники, проживающие в Америке.
Ну, мы приветствуем вас, вы наши коллеги, и мы бы хотели, чтобы вы рассказали, как говорится, изнутри. Вы шеф-редактор этой станции, вы все знаете, рука у вас всегда на пульсе. Чтобы вы рассказали нашим радиослушателям, а у нас тоже аудитория приличная, более 300 тысяч человек. Сейчас, я надеюсь, вас слушают. Так что, пожалуйста, вы сидите перед микрофоном, и мы передаем вам слово.
Собственно, я работаю в русской службе. Это служба на русском языке. Одна из наших таких наиболее популярных в нашей радиокомпании. И я хочу непосредственно начать с того, что мы уже чуть больше 20 лет говорим со всем миром на русском языке. Вот. И, конечно, нас интересует вот та аудитория, которая, собственно, и является вашими постоянными радиослушателями. Поскольку вот наши соотечественники, люди по разным причинам, находящиеся за пределами России, но говорящие на русском языке, это наша целевая аудитория. С ними случаются интересные истории, они организуют фестивали, встречи, конференции, то, что происходит с их детьми, как они адаптируются в другой стране, в другом обществе. Вот, собственно, это интересует русскую службу, ту самую службу, на которой я работаю и которую вот сейчас я представляю в вашем эфире. Вот, в общем-то, одна из наших основных задач.
Какие передачи на вашем радио, которые вот слушают не только в России, но и вот соотечественники ваши?
Ну, я хочу сказать, что, в общем-то, основное и главное на нашей радиостанции это прежде всего речевые такие передачи, то есть те, которые касаются именно каких информационной подачи материала, то есть это не музыкальное радио, это не развлекательное радио, это информация. Мы знакомим слушателей с тем, что происходит в России, с обучения, которые могут быть интересны слушателям, которых интересует Россия в любой точке мира. Вот, мы рассказываем о русском языке на русском языке. У нас есть передача для тех вот соотечественников, которые давно уехали и, может быть, забывают какие-то основные нормы русского языка. Есть передача, знакомящая с правилами русского языка современного и культуры речи, потому что все-таки язык живой, он меняется каждый год, порой даже каждый день. Вот, вот такие передачи тоже регулярно выходят в эфир. Они, что очень нужны, актуальны как для тех, кто живет здесь, и для тех, кто по разным причинам находится далеко от нас. О чем еще мы говорим со всем миром на русском языке? Мы еще, наши сетки вещания, есть аналитические передачи. То есть к нам в студию приходят политики, приходят чиновники, в том числе и высокопоставленные, приходят люди с интересными, творческие люди, у которых есть интересные проекты, артисты, музыканты. Это, безусловно, тоже украшает наш эфир и обогащает информационную палитру, которую мы представляем. Хочется непосредственно рассказать о том, чем занимаюсь я, поскольку это тоже такое любимое такое детище. Ежедневно я делаю обзор русской зарубежной прессы, то есть пресса, которая выходит на русском языке в других странах. Вот, знакомлю историями, которые происходят с нашими соотечественниками, с теми проектами, которые они придумывают, иногда с курьезными ситуациями, которые с ними происходят. Но то, что вот интересно тем, кто говорит и думает по-русски. Это обзоры русской зарубежной прессы у нас существует где-то около полутора лет. Вот, и он в последнее время входит в передачу «Наши люди», поскольку... Я думаю, название, оно само за себя говорит, наши люди, да, то есть те, кто связан с нами не только по языку, мышлению и происхождению, но и тех, кого интересует русская культура, может быть, изучает русский язык, или человек билингвальный, вот бывают такие люди, да, у которых, например, родители один русский, другой какой-то представитель другой национальности. Вот, и, в общем-то, тянутся к нашей культуре, хотят знать больше, хотят участвовать в том, что мы делаем, а делаем мы много интересного. Да. Например, в прошлом году по инициативе Русской службы «Голос России» был проведен такой интересный международный конкурс. Он назывался «Моя семья». Вот. И люди, услышав о конкурсе, присылали очень интересные истории, связанные с историей их семьи. Вот. Каждая семья, пожалуй, русская, зарубежная, достойна особого жизнеописания. Думаю, со мной согласитесь. И те, кто смог наиболее красиво и интересно об этом рассказать, стал победителями, лауреатами этого конкурса. К нам приезжали замечательные гости из Голландии, из Канады, из Крыма, из Швейцарии. И, собственно, это была наша такая вот очень интересная, занимательная акция. Вот. Ну, собственно, что еще мы делаем? Еще не далее, как вот к 80-летию нашей радиокомпании, которую мы отмечали 29 октября прошлого года, мы впервые провели фестиваль русскоязычных радиостанций. Вот, то есть он был такой, можно сказать, учредительный. Просто попытались собрать как можно больше вещателей, помещающихся на русском языке за пределами России, и найти то общее, что нас объединяет, и попытаться объединиться. И вот после слушателей, пользуясь тем, что я в эфире, вот хочу еще раз об этом напомнить. Собственно, все подробности о нашем фестивале, который в этом году будет проходить второй раз, он будет проходить 20 числа сентября, эти подробности вы можете найти на нашем сайте.
Кстати, вот. Я хочу вот вас дополнить. В прошлом фестивале вот на вашей радиостанции принимала участие и наша Надежда Американская. Вот мы послали вам несколько передач. Одна из моих передач, посвященная Аляске, Форту Росс. Это история, которую все знают, которая называется «Русская Америка», так же, как моя газета, тоже участвовала в этом фестивале передач международных радиостанций. А у меня вот такой вопрос. Я извиняюсь, вас перебиваю. Вы говорили о сохранении российской культуры. Это очень языка и культура. Это, на мой взгляд, очень важно, и этим... обеспокоенные мы здесь. Как известно, в Соединенных Штатах живет около 8 миллионов русскоязычных людей. И, к сожалению, вот их внуки уже, их правнуки, может быть, они теряют и русский язык, и русскую культуру, что очень и очень прискорбно. И я думаю, как-то нам все вместе надо заняться этим, чтобы даже человек, который вот родился в Америке, русскоязычный по крови, все равно должен как-то, на мой взгляд, помнить, знать и язык, и эту культуру. Пожалуйста.
Ну, Аркадий, я полностью с вами согласна. Безусловно, даже находясь вдали от родины, русский язык нельзя утрачивать, нельзя его забывать. И, конечно, те дети, которые рождаются в семьях по тем или иным причинам русских, находящихся вдали от родины, безусловно, не должны отрываться от русского языка, от русских корней. И, если вы помните, эта тема звучала на конгрессе русской прессы, который в конце мая проходил в Израиле, да, то есть говорили, что о ценности и важности сохранения русского языка вот именно посредством русского слова, русских средств массовой информации, существующих за рубежом. Вот. И действительно, это одна из актуальных проблем. Чем мы, собственно, конкретно можем помочь, да, что мы конкретно можем сделать? Мне кажется, первое и самое важное, чтобы мы, носители русского языка, сотрудники средств массовой информации русскоязычных, как российских, так и зарубежных, сами несли именно в массовую аудиторию то нормативное русское слово, то есть тот правильный русский язык, который пусть и развивается, пусть и меняется, но в любом случае он нормативен, он красив, он благозвучен, чтобы мы сами его не искажали и старались, в общем-то, им пользоваться грамотно, правильно, по назначению, не засорять его, да. Потом, и тут я вам уже сказала, что у нас есть передача, посвященная нормам русского языка, где такой ненавязчивый и достаточно доступной форме объясняются некоторые секреты некоторых выражений, некоторых устоявшихся вот привычных уже на слух выражений и каких-то знакомых слов, которые кажутся незнакомыми, как только начинаешь в них всматриваться. То есть, безусловно, вот это любопытство и желание узнать еще тоже, это желание, оно быть взаимным, да, то есть мы несем правильное слово, делаем специальные передачи, рассказываем о литературе, о книжных новинках, о театральных премьерах, которые существуют. Это вот тоже, безусловно, связано с русским языком. Кроме того, такое еще существовал жанр, и мы вот пытаемся сейчас его возродить, театр у микрофона. То есть, когда русская классика звучит в эфире в исполнении красивых голосов, вот, и в основе лежат классические сюжеты. Мне кажется, тоже, пусть и небольшой, но вклад в систему, в сохранение русского языка, в обладание знанием. Вот, мне кажется, это шаги, которые нужно делать и популяризировать, также привлекая внимание, может быть, обращая внимание на те конкурсы, ведь во многих странах проходят национальные конкурсы, олимпиады по русскому языку. В каких-то странах это очень масштабно, например, в Болгарии, да, учитывая данные традиции. В других странах это может быть не так популярно, но это тоже проходит, и вот Институт русского языка имени Пушкина, деятельность которого тоже мы периодически освещаем, часто собирают конференции, и детские конкурсы летом проходят. То есть, безусловно, вот об этих мероприятиях надо говорить, чтобы те, кому интересен русский язык, кто к нему неравнодушен, кто хочет совершенствовать, чтобы они не теряли связь и знали о том, что происходит в этом информационном поле. Ну, я это себе представляю так. А вы?
Я с вами совершенно согласен. Вот вы упомянули о том, что вы делаете передачи с писателями о новых книгах. Не знаю, мне кажется, что я вот был в Москве год назад, я сам писатель, у меня 14 книг. На мой взгляд, сейчас тиражи очень упали в России. Помним благодатные какие-то советские годы, когда тиражи были 200 тысяч, 300 тысяч, сейчас 2-3 тысячи. И вот многие писатели, мои знакомые, жалуются на это. Я бы хотел у вас попросить рассказать, ну, кто из таких известных писателей в последнее время участвовал в ваших передачах. Это всегда интересно, потому что вот я приглашаю в эфир, вот у меня выступал недавно Александр Потемкин, выступал у меня Проханов, выступал Саша Кердин, Лола Звонарева, ну, известные такие литераторы России. Кто приходит к вам? И вот, пожалуйста, расскажите о новостях каких-то такой жизни, какие новые книги выходят, что пользуется популярностью у вас в Москве.
Ну, вы знаете, вот если говорить о тех именах, которые вот и авторах, которые звучат у нас в эфире, кстати, некоторые, многие из них, участники Проханов тоже был гостем нашего эфира. И, собственно, вы знаете, вообще очень много авторов, вот одно дело, кто популярен, но опять же, вы смотрите, популярен в той или иной социальной группе. Вот молодежи нравится одно, а старшим поколению другое, а среднее поколение там в поиске многие. Кто-то вообще отказывается принципиально читать новых авторов. Это очень спорный вопрос, однозначно, кто популярен, кто нет, очень трудно. Вот. По поводу тиражей, да, они действительно упали, не только у авторов, но и у толстых литературных журналов, которые в советское время за подпиской на них, так, в общем-то, многие гонялись. Да, они упали, но, тем не менее, они никуда не исчезли с рынка, и они своего читателя в любом случае все равно находят. Вот. А потом тоже, вот если подумать о масштабности тиража, в Советском Союзе и тираж в России все-таки это немножко разные территории и разное количество читателей. Согласитесь, Советский Союз был гораздо все-таки по территории ну, побольше, чем Россия, да? Но тем не менее тиражи упали, но еще есть такое понятие, как переиздание того или иного произведения. Востребованные книги переиздаются. Вот, также Людмила Улицкая, Дина Рубина, вот авторы, которые у нас в рейтинге не падают, да, вот их книги периодически переиздаются, и, собственно, интерес к ним есть. Вот, ну и как ко многим другим, вы знаете, у нас же существует сейчас множество литературных конкурсов, таких как «Русский букер», «Большая книга», и они открывают новых авторов, новые имена. Вот, и, собственно, это тоже такая целая такая пропагандистская программа. Вот. Ну, а по поводу совсем новых имен и по поводу эфиров, вот в начале вашего вопроса прозвучало это. Дело в том, что существует еще, хочу сказать, случай собственной практики, собственного опыта. Несколько лет уже, вот пятый сезон, в Москве проходил литературный конкурс, который назывался «Русская премия», называется, для писателей, пишущих на русском языке за пределами России. То есть он как раз существует именно для наших людей, для которых мы вещаем, живущих за пределами России. Что интересно, в номинации «Поэзия» первое место заняла наша соотечественница, проживающая в Калифорнии. Ее зовут Мария Тиматкова. Вот. И она была гостем в моей студии, даже наша беседа должна на нашем сайте, можно найти и послушать. Но, в принципе, в двух словах могу сказать, что это тоже человек, вообще трудно быть поэтом, мне кажется, в нашей современной жизни. Это была первая книга Маши Тиматковой, ей там немного за 30, то есть, можно сказать, молодой поэт. И вот она живет уже несколько лет в Калифорнии, очень интересно рассказывала о жизни диаспоры, о жизни писателей в Америке русских, потому что они там есть, и вот эти имена тоже как-то, они встречаются, объединяются, эти имена звучат. То есть, оказывается, писатели новые интересные имена, они вот рядом, и в том числе рядом с вами. Вот, это вас прислали Мария Тиматкова. И это была ее первая книга. Вот, она называла, сборник назывался «Настоящее имя», поскольку эта книга вышла не под псевдонимом, как раньше, а под ее настоящим именем. Вот такая вот история недавно произошла в эфире, и очень была интересная встреча, которая, собственно, состоялась благодаря литературному конкурсу «Русская премия». Скажу, что его учредил когда-то один из организаторов, когда все это вот задумывалось, был покойный писатель Чингис Трикович Айтматов, который, собственно, призывал, то есть обращал внимание писателя на то, что когда ты пишешь на своем родном языке, а еще владеешь русским, это значит, ты скачешь на двух конях, поскольку русский язык открывает достаточно широкую аудиторию, согласитесь, все-таки. Когда человек пишет на русском, его читают на русском, а не в переводе, это совсем другое восприятие текста. Вот. Так что писатели к нам приходят, и в том числе даже те, которые только-только зажигаются в этом литературном олимпе, эти имена, эти звезды, может быть, в будущем. Вот, мы их вот так вот неожиданно узнаем, даже если они живут далеко. Такое тоже случается.
Ну что ж, нам очень приятно. Я думаю, может быть, нас слушает сейчас госпожа Тиматкова, которая живет на западном побережье нашей страны. И то, что вот российская самая крупная радиостанция «Голос России» как-то отметила ее и сделала передачу об этом молодом авторе. Я думаю, приятно не только для нее, если она слушает, но для всех нас, русскоязычных радиослушателей. Это значит, что как-то нас знают, нас ценят, если что-то мы делаем хорошо. Вот, хотелось бы вернуться к вашим словам о том, что сейчас какой-то ренессанс был передачи «Театру микрофона». Я сам помню, когда я был помоложе намного, я с удовольствием слушал в исполнении, ну, наверное, самых лучших советских актеров, лучших театров Советского Союза, вот эти спектакли, которые транслировались по радио и собирали значительную аудиторию. Пожалуйста, расскажите вот об этом цикле ваших передач.
Ну, это только вот сейчас начинается, зарождается. Просто такой вот в форме конкурса это будет проходить. Вот, достаточно интересный проект. Это литературная классика, это хорошие произведения, написанные на хорошем русском языке, произведения, которые, собственно, пользуются популярностью уже проверенным временем. Вот, ну и новые тоже, новые произведения тоже будут уделено внимание. Но сейчас это все вот на стадии только такой начальный, вот, но действительно, вот, при, на самом деле, вот так, как я тоже заметила, при вот этом словосочетании «театр микрофона» у вас такой ностальгия, потому что,
ну, да, знаете, конечно, да,
по советскому радио, по российскому радио это можно было слышать, и это традиция, кстати, не только наша радиостанция, вот, «Умещение», но и наши внутренние радиостанции тоже с удовольствием практикуют. То есть вот это хорошая, добрая традиция возрождается, потому что мы говорим о том, как сохранить русский язык, как приумножить, как его не испортить. А на самом деле вот этот вот простой метод, да, читать просто хорошим артистам, хорошую классику по радио, вот это же особый жанр. Согласитесь, он, собственно, имеет именно такое индивидуальное свое лицо, и он достоин внимания. Мне кажется, еще хорошо на этом жанре воспитывать молодое поколение, потому что, когда, например, дети, живущие вдалеке от России, но говорящие по-русски, или желающие не забыть этот язык, когда родители хотят, чтобы они не забыли, ну, просто там все едут в машине. И вместо того, чтобы слушать какой-нибудь такой развлекательный канал очень высокого качества, я никого не хочу видеть, но просто существует у нас такая вот тоже такое явление, как какие-то радиостанции, которые как грибы после тебя появляются и так же быстро исчезают, да. И иногда почву слушаю не очень качественной продукции, да. Вот. И вот вместо того, чтобы слушать какую-то такую альтернативную станцию, ведь гораздо приятнее послушать там всей семьей, деньги, здоровье, какое-то хорошо записанное произведение, которое или записанное произведение, или звучащее по радио, вот именно качественная классика, оформленная хорошей музыкой, вот, какими тоже качественными спецэффектами. Это будет здорово и на слух воспринимается, или когда ребенок находится дома, делает какую-то физическую работу, там что-то убирает в комнате, да. Я думаю, что так вот ненавязчиво, без, мне кажется, вот без именно нравоучения, без навязывания, без каких-то вот сильных влияний извне, вот все это должно быть естественно. Вот. И вот этот вот старый, полюбившийся многим жанр театра микрофона может помочь им в этом нужном, важном деле, как сохранение языка. Правда ли?
Да. Кстати, у нас тоже очень популярно, когда какие-нибудь произведения литературные, выдающиеся хорошие актеры записывают на CD, и в машине, когда куда-нибудь едешь, то включаешь это CD и слушаешь это произведение, и оставляет огромное впечатление. Вот, например, я сам недавно слушал в исполнении народного артиста России господина Сокурова повесть, вот я уже называл, Александра Потемкина, вот его повесть «Стол», вот еще там «Сто лет одиночества» Маркеса, многие другие произведения. Это у нас тоже популярно, продается в магазинах. Кстати, вот в нашем Нью-Йорке несколько книжных магазинов, один из самых больших, называется «Санкт-Петербург». И я думаю, что именно в этом магазине все последние новинки вот российского книжного рынка и продукция там и каких-то ансамблей, еще чего-то. То есть магазин забит всегда народом, который выбирает то, что вот им по вкусу. И фильмы последние российские. Кстати, вот к нам в газету, я редактор газеты «Русская Америка», вы видели, наверное, мою газету, приходит очень много писем. Многие смотрят у нас российское телевидение и смотрели фильм «Противостояние», вот последний фильм Михалкова, который участвовал сейчас на конкурсе, на международном конкурсе. И вот много писем об этом фильме. Вы сами видели этот фильм?
К сожалению, пока нет.
Не видели. У нас тоже многие не смотрели, но вот хотят посмотреть, будем ждать CD, когда к нам придет в Нью-Йорк, потому что этот фильм о войне, а сейчас отмечалось 60-летие Великой Победы, и как раз вот такие произведения, посвященные этой дате, очень важны и очень нужны. А, кстати, как ваше радио отмечало 65-летие этого события, этой Великой Победы над фашизмом?
Вы знаете, достаточно широко и грандиозно. Дело в том, что мы несколько лет подряд были информационными спонсорами акции «Международная георгиевская ленточка». Вот, безусловно, мы каждый год о ней напоминаем, о ней говорим. И вот в этом году, пожалуй, нет, так мы ее даже сами и распространяли среди соотечественников. Перед праздником был цикл передач, подготовлен нашими редакторами и ведущими. Дело в том, что к нам приходили ветераны, те, кто прошел войну, те, кто это знает не понаслышке. Вот. И были записаны замечательные беседы, вышедшие в эфир. То есть люди, которых, к сожалению, осталось мало, но они помнят, они, как правило, вот именно прошедшие все эти страшные испытания, как правило, эти люди, вот по нашим наблюдениям, они обладают удивительной жизненной энергией. Они готовы бороться дальше, то есть прошедшие вот такие испытания и, в общем-то, обеспечившие нам сегодняшнее мирное небо, они, собственно, еще бойцы, и очень это радует, и когда они приходят на студию, к нам на радио, в общем-то, с нами, причем они очень стесняются всегда, никогда не доверяют своими наградами, что очень тоже трогательно. Вот, и вот эти вот глаза, да, людей, которые многое видели. Теперь внимание непосредственно, у нас были прямые включения наших корреспондентов, которые работали на улицах Москвы. У Большого театра работал корреспондент, что там происходит. Вот, Красная площадь. Кроме того, еще был международный пресс-центр, организован в Москве. Наши журналисты тоже были там аккредитованы. То есть непосредственно вот именно в День Победы, хоть это и выходной, но для нас, конечно же, мы с удовольствием работаем в этот день, без всяких, в общем-то, действительно от чистого сердца, потому что это день святой, и это просто не обсуждается. Вот, и был достаточно такой праздничный, торжественный эфир, наполненный музыкой, посвященной песне, музыкой, посвященной этой дате, вы знаете, что их много. Вот, и это всегда востребовано, это всегда интересно, и в этот день, в общем-то, наша аудитория с удовольствием слушала и то, что мы говорили, рассказывали о событиях в Москве. Вот, но, безусловно, вы знаете...
Да, я хотел бы добавить, что у нас тоже широко отмечался этот день. В Нью-Йорке тоже прошел парад ветеранов. Просто ветераны шли, у них был иконостас просто на груди, боевых медалей. Участвовали также ветераны и американцы, ветераны Второй мировой войны. И это было событие просто со слезами на глазах, как говорится. К сожалению, их с каждым годом остается все меньше и меньше. Хочу, наверное, от вашего имени пожелать им здоровья, счастья, чтобы они не болели, чтобы каждый год на парадах они радовали нас и четко шли также под медь духового оркестра, как это бывает каждый год. Кстати, мы очень гордимся здесь в Америке, что впервые на Красной площади состоялся парад, в котором принимали участие и части американской армии, и английской армии. То есть вот братья по оружию, которые вместе сражались в ту страшную войну.
Да, и, собственно, знаете, еще я хотела обратить внимание. Конечно, вот эта дата, 9 мая, безусловно, это праздник для нас и для ветеранов, но, конечно, мы еще взяли за правило то, что мы их чествуем, собственно, не только 9 мая. Если мы не говорим, и сейчас говорим, и сейчас есть передача, посвященная этой теме, и происходят события, посвященные именно и книжной презентации, и какие-то и открытия памятников, и реставрация памятников. То есть то, что проходит в течение юбилейного года, и, безусловно, мы этими событиями и сейчас, конечно, не можем пренебречь, мы тоже о них рассказываем, поскольку это не праздник одного дня, согласитесь, да, это праздник, в общем-то, ежедневный. И даже если это вот происходит что-то связанное с этой датой, с этими людьми, и на подсоветском пространстве, и в ближнем зарубежье, и в дальнем зарубежье, мы об этом стараемся рассказать. Если, конечно, нельзя объявить необъятное, но те события, о которых удается узнать, мы с удовольствием это освещаем, мы рассказываем об этом, и, ну, это наш долг. И, в общем-то, достаточно благодарна в этом воспринимает аудитория, и, в общем, я считаю, что это здорово.
Ну и, конечно, хотелось как-то поговорить о каких-то курьезных случаях на радио. Они бывают всегда на любой радиостанции. Вы вот вначале тоже говорили, что курьезные какие-то случаи происходят и у вас. Пожалуйста, вот что-нибудь могли бы вспомнить об истории вот такой вот курьезной радио, потому что на каждой радиостанции есть такие свои истории.
Вы знаете, но, честно говоря, вот так, чтобы вспомнить сразу нелегко, но сейчас попробую что-нибудь придумать. Ну, во-первых, наши, те, кто следит за нашей речью, наши непосредственно, то, без кого мы не можем работать, наши непосредственно там правая и левая рука, это наши режиссеры. И вот когда мы отмечали очередную нашу дату именно внутри коллектива, связанную с русской службой, большим сюрпризом была наша режиссер, подготовила нам большой сюрприз, когда она представила диск, записанный с нашими оговорками, ляпами. Вот. Это вызвало много смеху, много забавных таких каких-то ассоциаций. Вот. Оказывается, пока мы говорим, что идет в эфир, наши, наши режиссеры, без которых никуда, они вот это вот все фиксируют, и получается очень забавно, получается такой капустник. Так, что бы вам рассказать? Ну, вы знаете, у меня был недалеко, как год назад, тоже случай забавный, когда надо было в прямом эфире, это сейчас не забавно об этом говорить, но когда надо было в прямом эфире читать, рассказывать о том, что написала в этот день русская зарубежная пресса, я захожу в студию, беру наушники и понимаю, что я ничего не слышу. Что звук и вот подложка музыкальная, которая должна быть, я ее не слышу, не понимаю, когда мне начинают говорить. Вот. И я успела сказать, я ничего не слышу, это было достаточно тихо, но я все равно это сказала. И все это вышло в эфир, представляете? А надо было просто надеть другие наушники, кто-то перепутал до меня. Вот. Но это было, это сейчас я вот как бы это вспоминаю, но на самом деле вот бывает такая ситуация. Или, например, когда ты ждешь двух гостей в студию, а вместо двух гостей приходит один человек в студию, и уже рассчитываешь на одно время, а приходится быстро-быстро перестраиваться и переходить на неподготовленный экспромт, потому что, значит, будет подготовленный экспромт, который якобы экспромт, да, а будет настоящий. Вот. Ну, в общем, такое тоже было, но все это удалось достойно пережить. Вот. Но, собственно, вы знаете, Аркадий, как ни странно, почему-то мне еще вспомнился случай уже не в моей жизни, потому что, пожалуй, такого пока не было, и, в общем-то, не хотелось бы, а из жизни нашего коллеги, вашего соотечественника Сергея Довлатова, в одной из своих книг он описал такой случай, когда он... когда его герой пришел в студию о том, чтобы рассказывать новости, читать, да, и микрофон был выключен. То есть лампочка о том, что микрофон включен, не загорается. Я об этом вспомнила, потому что я сейчас стою, и здесь какой-то был микрофон включен, он не горит. Вот, у нас на студии. Так вот, его герой зашел, и лампочка, которая дает сигнал о том, что надо говорить, микрофон включен, она не горит. И он начинает разговаривать сам с собой. В вспоминая о том, как он напился и как он вообще провел предыдущий вечер и предыдущую ночь. Вот. А потом просто с непотребными криками выскакивает редактор. Оказывается, этот был такой настолько невезучий человек, что микрофон оказался включен, но лампочка пригорела. Такого не бывает никогда, но именно с этим героем случилось. И с этим же героем, если вы помните, случилась такая история. Он начал читать текст, начинавшийся словами «Тружники села рапортуют». И тут в один студии появилась собака и начала гавкать. И на фразе «Тружники села рапортуют» слушатели услышали гав-гав. Вот. Вот там пошло курьезнее уже не бывает. Это было не со мной, а с героем Довлатова. Замечательным человеком, который последние годы жизни провел в Америке, насколько вы помните.
Да, кстати, я его знал. Он жил в районе Форест-Хиллз, там же живу я до сих пор. Мы с ним встречались. Это был действительно замечательный человек, остроумный, да, гениальный писатель. А, тоже вот, вот такие курьезные случаи бывают у всех, наверное. У меня тоже было, когда я договорился с одним из ведущих политиков вашей страны. А передача, как известно, у меня длится почти час, 55 минут. И вот он успел только сказать слово «Здравствуйте, американские радиослушатели», и наглухо вырубилась связь. И мы звонили раз 20, дозвониться было невозможно. Ну, а рояля в кустах не было, как говорится. И пришлось вот экспромтом что-то там вот почти 52 минуты говорить и рассказывать. Такое, к сожалению, тоже бывает, согласитесь.
Ничего себе, то есть это был монолог на 55 минут?
Это был монолог на 55 минут, потому что, ну а что можно было сделать? С какими-то песнями, браво, которые мы включали. Браво.
Кстати, да, у нас с вами зашел разговор о подобных случаях. Дело в том, что, готовя обзор русской зарубежной прессы в очередной раз, вот буквально несколько месяцев назад мне попался такой факт. Вы мне расскажите, правда это или нет, что в эфире одной радиостанции однажды в прямом раздался звонок, позвонил некий Барри, представившийся человек, и задал вопрос гостю в студии. Оказалось, что это был сам Барак Обама.
Ну, у нас демократия, действительно, и господин Обама, когда он тоже слушает и Forbes, и CNN, и когда с чем-то он не согласен, он, может быть, любые сенаторы, конгрессмены, они тоже звонят в эфир. По-моему, это неплохо, это демократия, это видно, что там и истеблишмент держит как-то руку на пульсе масс-медиа и слушает, и прислушивается. У нас такое случается часто. Хотел бы узнать... Хотел бы узнать вот о чем, Леночка. На вашем радио есть и политические, конечно, передачи, выступают и руководители вашей страны. Ну вот, например, у меня выступал господин Жириновский. Я брал интервью у Оскара Акаева, у президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, у Туркменбаши, ныне покойного. А кто вот из руководителей вашей страны выступали у вас? Господин Путин, может быть, господин Медведев?
Ну, собственно, тех вот, кого вы назвали, вот многие из них тоже были гостями нашей студии, и лидеры партии, и в том числе и оппозиционных, тоже становятся собеседниками и непосредственно выступают в эфире. Вот. Ну, сами понимаете, что это неизбежно просто, поскольку это все-таки государственные старейших радиостанции, и, собственно, без этого невозможно. Кроме того, наши корреспонденты сопровождают в президентском пуле нашего лидера Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина, когда они находятся в тех или иных деловых командировках и делают прямые исключения непосредственно с места нахождения первых лиц. То есть вот это такая практика давно заведенная и успешно осуществляемая в нашей радиокомпании. Вот. Ну и, безусловно, эти люди становятся гостями тоже нашей студии. Вот. И я считаю, что это правильно, без этого невозможно, так должно быть.
В прошлом году в Москву приезжал президент Соединенных Штатов. Да? Наш. А в прошлом году к вам приезжал наш президент, господин Барак Обама. Он встречался вот с руководителем вашей страны. Делали вы передачи об этом визите?
Конечно, у нас все это проходило. Конечно, все эти визиты первых лиц и визиты именно на правительственном, государственном уровне, они достаточно подробно освещаются, новости постоянно обновляются. Вот, вы можете зайти на наш сайт, посмотреть, как регулярно это делается.
Назовите, пожалуйста, ваш сайт для наших радиослушателей.
А, пожалуйста. Значит, наш адрес такой: www.rus.rubr.ru. www.rus.rubr.ru.
То есть, если зайти на этот сайт, можно и послушать ваши передачи «Голоса России».
Дело в том, что у нас есть онлайн-вещание, то есть все, что у нас сейчас есть в эфире, на русском языке, на других языках, вот именно зайдя на наш сайт, там, собственно, есть ссылка на звуковой сигнал, и сразу же вы становитесь нашим слушателем. То есть не надо искать волны, хотя волны тоже на разные регионы у нас существуют, и это сетка, и все это расписано профессионалами. Но в принципе, чтобы сделать это более доступным, поскольку вся аудитория международная и российская сейчас компьютеризирована, и для многих проще именно кликнуть мышкой на определенный значок и услышать то, что сейчас ведущие делают в эфире. Вот. Ну, или просто набрать «Голос России», первая ссылка будет в любом поисковом именно портале, первая ссылка будет на наш сайт «Голос России». Вот. И заходите, слушайте, участвуйте в конкурсах, викторинах, которые проводит наша радиостанция. Может быть, вы больше знаете о нас, о России, о том, чем сейчас мы живем, что обсуждаем, что не дает покоя разным представителям разных поколений. Вот. И, конечно, очень здорово, что это еще позволяет воспользоваться обратной связью. Я думаю, что вот как у вас с вашей аудиторией, так и у нас существует обратная связь. Мы действительно получаем письма, настоящие письма, а не как, вот, знаете, не очень профессиональные СМИ иногда их имитируют, да? Нет, письма есть, они приходят. Причем не только электронные, а вы знаете, такая забытая форма коммуникации.
В конверте с маркой.
Письма с конвертом, с маркой, да, из разных уголков земного шара. Это так приятно, это так здорово, когда наши секретари приносят эту почту, и ведущие ее разбирают, кому-то задают личные вопросы, то есть непосредственно по передаче, по темам, пожелания какие-то высказывают. Вот. Ну и, конечно, более оперативно это связь по электронной почте, она тоже существует, и телефонные звонки. И все это есть, и СМС-сообщение тоже есть. Это очень здорово. Мне кажется, знаете, вот современные технологии, как бы их ни ругали, они дают возможность, ну, вот этой открытости, избавления от границ, расширения аудитории. Вот. Это здорово. Этого раньше не было, сейчас есть. И мне кажется, замечательно.
Это верно, но я хочу сказать, дополнить, что какая-то ностальгия все равно остается. Я работал в газете, и я помню, вот как мешки писем, которые читатели нам пересылали, мы все эти письма разбирали, наиболее интересные отрывки там печатали, отвечали. К сожалению, этого нет, эпистолярный жанр такой, по-моему, умирает в связи с электронными средствами массовой информации, но все равно это жалко. Согласитесь.
Вы знаете, даже мы вот, кстати, многие у нас ведущие эту ностальгическую традицию еще вот до недавнего времени практиковали, ну и практикуются. Вы знаете, такая традиция, когда наиболее активным слушателям, которые часто пишут, которые мы уже знаем по именам, вот очень трогательную картину можно было застать в декабре, когда приходишь в отдел на работу, и сидят сотрудники и написывают подарочные открытки для слушателей и отправляют наших фирменных конвертов с логотипом. Вот, это так здорово. Да, к сожалению, этот жанр уходит уже в лету, вот, мы от него уходим, но, мне кажется, ничто не заменит именно тепло человеческих рук, когда это все написано рукой, вот, а не клавиатурой.
Конечно. Особенно, когда вот книги, а не какой-то пересказ, я недавно слышал, вот, пересказ в нескольких словах романа «Война и мир», когда там рассказывали, что битва под Бородино – это была разборка русской и французской мафии.
Ужас какой-то. Ну, это же просто интерпретации такие чудовищные. Хотя, вы знаете, может быть, в этом тоже ситуации можно найти свои плюсы, потому что, вот смотрите, да, вот так вот одиозно и скандально это звучит, но, может быть, кому-то все-таки захочется, услышав это, там, усомниться, и обязательно в руки и не перечитать, не подержать ли в руках. Вот, потому что слово «разборка» просто стилистически неуместно, на мой взгляд. Да.
Ну вот, что ж, да. К сожалению, нет, время нет. наше иссякает. Хочу последний вопрос вам задать. Что бы вы пожелали, вот как шеф-редактор российского крупнейшего радио «Голос России», пожелать американским радиослушателям, и вашим, и нашим, а потом я пожелаю чему-то российским радиослушателям?
Ну, я, во-первых, все-таки мой тезис несколько, по-моему, так прозвучал предыдущий, один из шеф-редакторов именно русской службы, вот, и что бы я пожелала? Во-первых, Аркадий, я желаю вам и русскоязычной аудитории, которая сегодня нас слушала, хорошо провести завтрашний день, поскольку завтра наш праздник, День России, вот, и чтобы в этот день, и не только в этот день, они были веселые, счастливы, радостные, чтобы они сделали о нас, мы, безусловно, помним о них, и о том, чтобы... Хочу, чтобы у всех было все хорошо и дома, и на работе, чтобы люди не забывали как радоваться, не погружались только в работу, но и думали о том, что мы просто живем, побольше тепла друг другу дарить. И не забывать великое русское слово.
Спасибо. Я хочу рассказать нашим радиослушателям, что вот так получилось, что я попросил Елену Борисовну Карпову, шеф-редактора «Голоса России», сегодня выступить в моей передаче. Она собиралась на дачу в Москве, как известно, сейчас уже 7 часов. Ну что ж, давайте как-то поблагодарим Елену Борисовну. Она из-за нас как-то на дачу не поехала сегодня. Пожелать ей и в ее лице всем сотрудникам этой радиостанции «Голос России», которая очень много делает для сохранения культуры, языка, удач, хорошего эфира, здоровья всем сотрудникам и, конечно, вам, Леночка. Большое вам спасибо за сегодняшнюю передачу. Я думаю, что наши радиослушатели с удовольствием послушали вас и узнали очень много нового о вашей радиостанции «Голос России». Всех вам благ, хорошего уикенда.
Спасибо большое, Аркадий. Большое спасибо за ваши теплые слова. Всего вам доброго. Буду рада еще раз услышать вас. Вот, и давайте оставаться на связи. Привет, Америка. До свидания. И всего самого доброго.
Спасибо.